Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 60 лет доктрине Трумана. Политика, которая изменила мир. Фонд будущих поколений. А что, если его потратить сегодня? Война 1812 года в Америке. И рассказ об американской правозащитной организации «Объединенные комитеты». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Исполнилось 60 лет с момента провозглашения доктрины Трумана, начала политической стратегии Соединенных Штатов, радикально изменившей в 20 веке лицо послевоенного мира. О ней и ее последствиях рассказывает Владимир Тольц.
В среду, 12 марта 1947 года, в Конгрессе Соединенных Штатов выступил с речью президент Гарри Труман. И речь эта, по мнению одного из его биографов, стала, вероятно, самым знаменитым и самым противоречивым президентским выступлением в американской истории 20 века.
Серьезность ситуации, сложившейся сегодня в мире, требует моего выступления перед объединенной сессией Конгресса. Внешняя политика и национальная безопасность нашей страны находятся под угрозой. Один аспект существующей ситуации, которую я представляю вам сейчас для вашего рассмотрения и вынесения решения, касается Греции и Турции. Соединенные Штаты получили от греческого правительства просьбу о финансовой и экономической помощи. Предварительные сообщения от американской экономической миссии в Греции и сообщения от американского посла в этой стране подтверждают утверждение греческого правительства, что помощь крайне необходима, чтобы Греция могла остаться свободной страной.
Труман просил у Конгресса 400 миллионов долларов экономической и военной помощи. Но речь шла не об учреждении еще одной программы зарубежной помощи и не о каком-то совместном предприятии на Балканах вроде нынешнего проекта строительства нефтепровода «Бургас-Александрополис». Президент просил средства на создание совершенно новой внешней политики, предполагающей изменение лица мира.
Семена тоталитарных режимов распространяются и растут в злой почве бедности и борьбы. Они достигают своего полного роста, когда надежда людей на лучшую жизнь умерла. Мы должны поддержать эту надежду. Свободные народы мира обращаются к нам с просьбой в поддержании их свободы. Если мы колеблемся в нашем лидерстве, мы можем подвергнуть опасности мир во всем мире. И, конечно, мы подвергнем опасности благосостояние нашей нации. Большая ответственность возложена на нас последними событиями. И я уверен, что Конгресс не откажется от этой ответственности.
Возложение на США этой ответственности было делом вынужденным, и не только факторами политическими. В конце 1946-го, начале 1947-го года разрушенная послевоенная Европа переживала не только жесточайший экономический кризис, но и необычно суровую холодную зиму. Эти обстоятельства вынудили британское правительство в феврале уведомить своих американских союзников, что Англия прекращает свою помощь Греции и Турции. Попросту на себя-то не хватает средств. Для раздираемой политическими противоречиями и бешеной инфляции Греции, в которой англичане весьма неэффективно пытались сохранять военный контроль за положением, для Греции, где набирала мощь коммунистическое партизанское движение, снабжаемое из сопредельных, уже ставших коммунистическими стран Югославии, Албании и Болгарии, британское решение означало в близкой перспективе установление там коммунистического правления. Это очень хорошо понимали не только Черчилль и Трумэн, но и Сталин, радостно уже вскоре после Ялты, поведавший представителям болгарских и югославских коммунистов. В свое время Ленин и не мог даже мечтать о таком соотношении сил, которое мы достигли в эту войну. Однако завкафедры истории Европы и Америки МГИМО профессор Владимир Печатнов считает, что советскую угрозу Греции Запад преувеличивал. Коммунистическая – да, но не советская.
В Греции шла гражданская война, и оказывалась со стороны России, это прежде всего Югославии, активная помощь левым прокоммунистическим силам. Роль Советского Союза в Греции была довольно минимальной. Сталин считал ее британской сферой влияния, исходил из того, что Запад не отдаст Грецию. Тем не менее, англичане, а затем и американцы стали рассматривать ситуацию в Греции как чреватой угрозой советской экспансии и выхода Советского Союза к Средиземноморью, которому нужно дать решительный отпор.
Еще сложнее обстояло дело в Турции. Уже летом 45-го Молотов по инструкции Сталина предъявил Турции ультимативное требование создать совместные советско-турецкие базы для защиты Босфора и Дарданелл, а еще возвратить Армении и Грузии земли, уступленные большевистским правительством по соглашению 21-го года.
В Турции ситуация была иной. Там советская роль и давление было гораздо более грубым и зримым. Главной целью советской политики было изменение режима проливов и получение, в лучшем случае, контроля над проливами. Старая мечта российских царей и потом коммунистов. Своего апогея война нервов достигла летом 1946 года. Сталин рассчитывал на то, что турки дрогнут, а Запад за них не заступится. Он ошибся и в том, и в другом. Турки, напуганные советским давлением, пошли искать защиты на Западе, а американцы, в свою очередь, эти объятия широко раскрыли.
Так, к началу 47-го в Южной Европе назрел военно-политический кризис, который госсекретарь США Джордж Маршалл истолковал как имеющий прямое и непосредственное отношение к Соединенным Штатам. 27 февраля, обращаясь к лидерам Конгресса США, он сказал: «Советское доминирование может расшириться на весь Ближний Восток до границ Индии. Мы стоим перед первым кризисом из серии, которая может привести к советскому доминированию в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии». Президент Трумэн осознал, по его словам, что он стоит перед необходимостью принять решение более серьезное, чем когда-либо принятое любым президентом. Историк холодной войны, профессор Темплского университета в США Влад Зубок рассказывает мне.
Трумэн обладал одним качеством, которое можно по-разному оценивать. Он умел быстро принимать решения. Он принимал решения и потом крепко спал. Ну, он, например, принял решение сбросить атомную бомбу. После этого он не мучился кошмарами и сновидениями. Он принял решение еще в 1946 году, в феврале-марте, пообщавшись с Черчиллем, перед тем, как Черчилль сказал речь о железном занавесе, принял решение сдерживать Советы, сдерживать Сталинскую империю. Ну и после этого, в общем, действовал в этом духе. Так что курс Трумэна, он формировался еще раньше. Даже, можно сказать, за год доктрины Трумэна уже в его уме, по-моему, довольно четко обрисовались контуры этой самой доктрины.
Что же сейчас, через 6 десятилетий после создания доктрины Трумэна, открывшей, по мнению некоторых исследователей, для Америки эру глобализма, можно сказать об ее эффективности? Турецкий историк профессор Немет Рей Клиилдыз рассказывает моей коллеге Елене Солнцевой.
Турция получала 100 миллионов долларов. Однако фактически помощь оказалась гораздо внушительнее. Дополнительная часть средств в виде долгосрочных кредитов была выделена на приобретение промышленного оборудования, автомобилей. В Анкаре было создано особое министерство, занимавшееся исключительно реализацией американского плана. В это время в обществе царило приподнятое настроение. Измученная инфляцией Турция с радостью принимала американскую помощь. В это время в Стамбульский порт с дружеским визитом зашел американский крейсер. Средства информации называли это событие началом американо-турецкой дружбы.
Турецкий историк профессор Немет Рей Клиилдыз. Его коллега из США Влад Зубок.
Сейчас американцы пожинают плоды того вхождения в Ближний Восток, которое началось, собственно говоря, с доктрины Трумэна. Ведь, по сути дела, в марте 1947 года они провозгласили торжественно помощь Греции и Турции, но замах-то был гораздо больше. Замах в трумановской речи был помочь тем народам, которые хотят жить свободно, и препятствовать тем силам, которые хотят навязать этим народам другой образ жизни. Не говорилось какой, но ясно подразумевался коммунизм.
Это противостояние удалось. Греческие коммунистические партизаны были изгнаны из страны. Многие оказались в СССР. Проливы остались за Турцией. Продвижение коммунизма в Малую Азию и на Балканы приостановлено. Профессор МГИМО Владимир Печатнов.
Доктрина была успешной в том смысле, что, во-первых, она привела с точки зрения американских интересов к стабилизации ситуации в самой Греции, где гражданская война скоро прекратилась, а левые и прокоммунистические силы потерпели поражение. Этому, правда, способствовал и Тито, который, как известно, в 1948 году разругался со Сталином и тоже прекратил свою активную поддержку греческим коммунистам. А что касается Турции, то там ситуация тоже стала более стабильной, усилилось американское присутствие. Турция стала де-факто союзником Соединенных Штатов, а потом обе страны, как известно, вошли в состав Североатлантического блока. И в этом смысле доктрина Трумана была успешной. В Советском Союзе вызывала, конечно, опасения идеологической подоплекой доктрины, которая по существу действительно была началом вот этой глобальной идеологической войны, ведь речь шла о противопоставлении двух образов жизни. Вот этот идеологический запал, конечно, настораживал кремлевское руководство, но мне кажется, главным здесь Рубиконом все-таки была не сама доктрина Трумана, а движение плана Маршалла, но это уже, как говорится, другая годовщина.
Действительно, об этом мы будем говорить в другой раз.
Более подробно о доктрине Трумана и ее последствиях вы сможете услышать в программе Владимира Тольца «Разница во времени» в ближайшие субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Президент России в очередном бюджетном послании правительству вновь предложил создать за счет нефтяных доходов фонд будущих поколений. Главный экономист президентской администрации предлагает тратить часть средств этого фонда на выплату текущих пенсий. В некоторых нефтяных странах мира фонды будущих поколений существуют уже много лет, но тратятся иначе. Рассказывает Сергей Сининский.
В очередном бюджетном послании президента предлагается разделить стабилизационный фонд, формируемый в России за счет доходов казны от экспорта нефти, на две части – резервный фонд и фонд будущих поколений. Причем объем основного резервного фонда будет устанавливаться ежегодно в процентах к ВВП страны, то есть общему объему экономики. Наш первый собеседник в Москве – аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Этот процент, естественно, будет меняться каждый год в номинальном исчислении, поскольку ВВП каждый год меняется. То есть предполагается, что ежегодно резервный фонд, достигнув определенного процента от ВВП, будет затем увеличиваться теми же темпами, как растет ВВП.
Уже делались прогнозы о том, что объем резервного фонда может составить примерно 10% ВВП. То есть, если объем экономики России в 2006 году 1 триллион долларов, стало быть, в резервном фонде, будь он уже создан, должно быть 100 миллиардов долларов. А каким в этом случае должен быть его прирост в 2007?
ВВП России при, скажем, сценарии правительства рост 6,2% в этом году, ВВП должен составлять порядка 1 триллиона 150 миллиардов долларов. То есть, резервный фонд должен составлять порядка 115 миллиардов долларов на конец 2007 года. Фактически это означает, что за 2007 год, по логике бюджетного послания, резервный фонд должен вырасти на 15 миллиардов долларов.
Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Насколько я поняла, речь шла о разделении стабилизационного фонда на две части, то есть резервный фонд, который мы продолжаем накапливать, и его значение ожидается в районе 10% ВВП, и фонд будущих поколений. И из этого второго фонда часть средств потенциально может распределяться для покрытия дефицита пенсионного фонда, то есть фактически на выплату текущих пенсионных обязательств. Потому что на данный момент пенсионный фонд государственный пока еще находится в балансе на самообеспечение, но через несколько лет, может быть, даже через год, ему действительно уже потребуется помощь со стороны федерального бюджета, ну и вот для решения этой проблемы пенсионного фонда и рассматривается вот такая вот схема частичного использования стабилизационного фонда.
Объем стабилизационного фонда России сегодня более 100 миллиардов долларов, то есть 10% ВВП. Получается, что будь он разделен уже сегодня на две части, резервный фонд и фонд будущих поколений, все деньги уйдут в резервный, а на фонд будущих поколений пока ничего не остается. Владимир Тихомиров.
Такая ситуация не исключена. Все зависит, опять-таки, от доходов бюджета, возможности бюджета направлять дополнительные средства в резервы, будь то резервный фонд или фонд будущих поколений, и от темпов роста российского ВВП. Если нефть останется на уровнях текущего года, тогда можно говорить, что приток средств в резервы и в резервный фонд, и, возможно, фонд будущих поколений будет ниже, чем, скажем, был в прошлом году. Если предположить, что темпы роста ВВП будут выше, чем, скажем, 6%, или около того, заложенных правительством на этот год, тогда не исключена ситуация, что для фонда будущих поколений, если будут отчисляться какие-то средства, то средства совсем небольшие, порядка 2, 3, 5, возможно, 10 миллиардов долларов в год.
Первым из фондов будущих поколений в мире обычно называют постоянный фонд Аляски, созданный в этом американском штате 30 лет назад. А начиналась эта история еще в 1969 году, когда власти штата организовали аукцион, на который выставлялись лицензии на разработку аляскинских месторождений нефти и газа. Из столицы штата, города Джуно, сотрудница корпорации, управляющей постоянным фондом Аляски, Лора Ачи.
Аукцион принес в казну штата 900 миллионов долларов, астрономическую по тем временам сумму, в 5 раз превышавшую годовой бюджет Аляски. В итоге было решено потратить эти деньги на ряд капитальных проектов и социальных программ в течение 5 лет. К 1975 году строительство нефтепровода заканчивалось, от 900 миллионов долларов, вырученных на аукционе, почти ничего не осталось. Вот тогда-то и возникла идея, чтобы 25% будущих доходов штата, получаемых от разработки на его территории не только нефти, но и других природных ресурсов, инвестировались бы в некий постоянный фонд. Так и появился постоянный фонд Аляски, правила распоряжения которым с тех пор закреплены в Конституции нашего штата.
В этот фонд ежегодно переводятся 25% всех налогов и рентных платежей, которые штат получает от нефтяных компаний, и они, разумеется, разнятся год от года, поясняет Лора Ачи. Остальные 75% идут в бюджет штата.
Конституция штата гласит, что сам фонд должен оставаться в неприкосновенности. По усмотрению законодателей штата, использоваться может лишь реальный доход, который приносит инвестирование средств фонда.
Объем постоянного фонда Аляски сегодня примерно 34 миллиарда долларов. Это втрое меньше российского стабилизационного фонда и почти в 9 раз меньше крупнейшего из подобных фондов в мире – пенсионного фонда Норвегии. В нем сегодня уже 290 миллиардов долларов. Этот фонд был учрежден на 15 лет позже, чем на Аляске, в 1990 году решением парламента и назывался нефтяным фондом. А в 2006 году его объединили с Национальным пенсионным фондом и переименовали. Из Осло советник Министерства финансов Норвегии Андерс Ланде.
Смена названия символизирует цели, во имя которых делаются эти накопления. Это не значит, конечно, что все деньги фонда пойдут только на пенсионные выплаты, но таким образом мы подчеркиваем, что в будущем возникнет большая потребность в этих средствах, и было бы неплохо откладывать их уже сейчас.
В 2002 году правительство Норвегии получило право расходовать небольшую часть средств нефтяного фонда.
Ежегодно после совершения всех необходимых платежей мы рассчитываем сумму, которую можем изъять из нефтяных доходов в госбюджет. Она составляет примерно 4% тех реальных доходов, которые Норвегия получает, инвестируя средства фонда. То есть сам фонд остается в неприкосновенности, поэтому он не сокращается. Каких-то особых предписаний, как правительство может использовать эти 4% доходов, не существует. Часть идет, скажем, на строительство дорог. Но в целом они не отличаются чем-то от налогов или иных поступлений. И те, и другие пополняют один бюджет.
То есть и в Норвегии, и на Аляске правительство может тратить сегодня средства не самого нефтяного фонда, а лишь той прибыли, которую оно ежегодно получает, инвестируя капитал фонда. Сам фонд при этом остается в неприкосновенности. Из Москвы Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Пока у нас не обсуждается вопрос разделения вот этих источников, составляющих фонда будущих поколений, на часть основную, которая накапливается за счет доходов бюджета, и доходы, полученные от инвестирования. Тем не менее, совершенно очевидно, что, учитывая нынешний размер стабилизационного фонда, порядка 100 миллиардов долларов, в годовом выражении бюджет с инвестирования таких средств получает около 5 миллиардов. Это, в принципе, достаточная сумма, которая в ближайшие годы вполне будет хватать для решения тех же пенсионных проблем. Поэтому я думаю, что когда уже дело дойдет до обсуждения, какую часть денег стабилизационного фонда можно будет направлять на решение текущих пенсионных проблем, возможно, что вот эта привязка к процентным платежам, она возникнет.
Все средства российского стабилизационного фонда размещены сегодня в 3 валютах. По 45% в долларах и евро и еще 10% в британских фунтах. Какова нынешняя доходность этих средств?
Стабфонд фактически до октября прошлого года держался в рублях, потому что не была утверждена инвестиционная стратегия стабфонда, и потом потребовалось определенное время, чтобы перевести деньги стабфонда рублевые в валютные. С учетом того, что произошло определенное ослабление американской валюты, стабфонд за этот период потерял. Доходность появится, видимо, тогда, когда будет принята другая новая инвестиционная хартия, которая позволит деньги стабфонда или, скажем, резервного фонда в будущем вкладывать в какие-то бумаги с фиксированной доходностью, будь то облигации, скажем, американские, европейские облигации или какие-либо другие инструменты.
Общие расходы Пенсионного фонда России составляют сегодня примерно 6% годового ВВП страны, то есть около 60 миллиардов долларов. Если в ближайшие несколько лет денег из этого бюджета на выплату текущих пенсий перестанет хватать, насколько оправданным будет покрыть нехватку за счет средств фонда будущих поколений, если такой будет создан при разделении нынешнего стабилизационного фонда? Наталья Орлова.
Учитывая общее старение населения, избежать каких-то трансфертов из федерального бюджета, ну и стабилизационного фонда, иными словами, не удастся. Вполне вероятно, что те деньги, которые сейчас правительство будет зарабатывать, инвестируя средства стабилизационного фонда, они могут быть потрачены на покрытие дефицита государственного пенсионного фонда. Это сумма 5 миллиардов долларов в год, приблизительно, вот учитывая нынешнюю оценку стабилизационного фонда. Ее, в общем-то, на первые несколько лет, наверное, будет вполне достаточно, чтобы решить проблему пенсионных обязательств.
Владимир Тихомиров, финансовая корпорация «Уралсиб».
В своей основе вопрос, в общем, на самом деле политический. Требуется политическое решение. И не только в плане перенаправления части средств или части дохода фонда от инвестирования средств фонда в пенсионный, скажем, бюджет, но и, в принципе, вопрос о том, какова должна быть политика пенсионной реформы. На мой взгляд, по логике было бы, наверное, более правильным при пересмотре пенсионной политики одновременно увеличить расходы бюджета на содержание пенсионного фонда. Не через стабфонд, а напрямую из бюджета. Это было бы правильно, потому что государство несет ответственность за пенсионные расходы. Что касается стабфонда, стабфонд, по сути, это уже сформированный профицит бюджета, да, направленный в резервы. И из него обратно отчислять какие-то средства на финансирование дефицита бюджета, возникающего в силу вот пенсионной задолженности, было бы, на мой взгляд, неправильно.
Фонд будущих поколений – красивое название. Остается выяснить, в какой мере ему будет соответствовать в России использование этих средств поколениями нынешними.
О том, как стоит и как не стоит тратить фонд будущих поколений, рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Сокин Олег Михайлович. Можете зарисовать, записать.
В «Поверх барьеров» голоса из Вятки. Вы сможете их услышать в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Пролечу, провинчу бубенцами и тебя на лету подхвачу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11 вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. Губернатор Ставропольского края Александр Черногоров будет исключен из партии «Единая Россия» за невыполнение партийных решений. Лидер «Единой России» Борис Грызлов заявил, что партия ставила перед региональными организациями задачу получить не менее 45% голосов на выборах 11 марта. В Ставрополье «Единая Россия» заняла второе место вслед за «Справедливой Россией». В Орле около 300 сторонников Союза правых сил провели несанкционированный митинг протеста против официальных итогов выборов в местный парламент. Избирком утверждает, что СПС не добрал 0,02% до 7% барьера. В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов освободили 11-месячную девочку, похищенную в республике в январе этого года. Задержаны подозреваемые в похищении 2 жителя Чечни. Они требовали у родственников выкуп 130 тысяч рублей. Проект резолюции Совета Безопасности ООН о новых санкциях против Ирана согласован, сообщил представитель Великобритании в ООН. Санкции предусматривают запрет на экспорт оружия из Ирана, замораживание счетов иранских компаний и людей, связанных с ядерными и ракетными разработками. В Ираке апелляционный суд утвердил смертный приговор еще одному соратнику Саддама Хусейна, бывшему вице-президенту Тахи Ясину Рамадану. В Будапеште десятки тысяч людей вышли на демонстрацию с требованием отставки премьер-министра Венгрии Ференца Дюрчаня. Нынешняя акция организована по случаю национального праздника Венгрии. Организация стран-экспортеров нефти решила оставить нефтедобычу на нынешнем уровне – порядка 26 миллионов баррелей в сутки. Решение было принято сегодня в Вене на совещании министров стран ОПЕК, контролирующих более трети мировой добычи нефти.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Война 1812 года в Америке. И рассказ об американской правозащитной организации «Объединенные комитеты». Ни в территориальном, ни в экономическом плане от этой войны ни одна сторона не выиграла, поэтому ее называют «войной, в которой никто не победил». Но она показала миру, что Соединенные Штаты стали чьим-то родным домом, который его жители будут защищать до последней капли крови, что из Соединенных, но разрозненных Штатов они превратились в единую страну, с которой надо считаться. О войне 1812 года в Америке рассказывает Марина Ефимова.
Американца и русского попросили назвать страну, в истории которой была война 1812 года, чья территория во время этой войны была частично оккупирована противником, чья столица была сожжена, но которая, тем не менее, закончила войну победоносно. Русский назвал Россию, американец – Соединенные Штаты. И оба были правы. Еще одно любопытное сходство. Под свежим впечатлением от войны 1812 года были написаны два популярнейших текста. В России стихотворение Лермонтова «Бородино», в Америке стихотворение Фрэнсиса Ки «Знамя, усыпанное звездами», ставшее текстом американского национального гимна. На этом сходство кончается, не говоря уж о том, что Россия воевала с Наполеоном, а Америка с Англией. Повод. 22 июня 1807 года. Атлантика. Прибрежные воды у штата Вирджиния.
Американский военный корабль «Чесапик», один из семи кораблей, из которых состоял тогда американский военный флот, был остановлен английским фрегатом «Леопард». От него к американцу пошла шлюпка с офицером. Капитан «Чесапика» Джеймс Баррон ждал ее с тревогой. Дело в том, что Англия, воюющая с Наполеоном, отчаянно нуждалась в матросах, и по сложившейся подлой практике английские фрегаты останавливали и обыскивали американские торговые суда якобы на предмет ареста дезертиров, а на деле для принудительного рекрутства. Но военные корабли они пока не трогали. Америка была нейтральной страной. Британский молоденький офицер, заикаясь от волнения, передал требование своего капитана обыскать «Чесапик», на котором, по их сведениям, служат четыре английских дезертира. Бэрон отказался. Через час «Леопард» открыл огонь из всех своих 50 пушек. На «Чесапике» в течение нескольких минут было убито 22 человека, и капитан Бэрон, сделав один выстрел, приспустил флаг в знак сдачи. Его судили за трусость.
Этот случай, описанный в частности историком Мари в книге «Война без победителей», стал красной тряпкой, которой размахивали в Америке ястребы, сторонники войны с Англией, которым долго противостоял президент Джефферсон, но перед которыми не устоял следующий президент – Джеймс Мэдисон. Читая о войне 1812 года в Америке, без конца натыкаешься на эпитеты «бессмысленная война», «напрасная». Почему? Об этом историк, автор книги «Союз 1812 года» Джек Лангут.
Этой войны можно было избежать, хотя поводы были, серьезные и не очень. Со времен войны за независимость у многих наших политиков было чувство, что Канада – часть Америки, и если мы попытаемся отхватить ее у Англии, канадцы нас поддержат, что было ошибкой. Канадцы в 1812 году наставили нам синяков под фортом Детройт. Другим поводом была враждебность индейцев Севера. Заручившись поддержкой англичан, индейцы во главе с легендарным вождем Текумешем истребляли поселенцев. В районе Великих озер от рук индейцев погибал один человек в неделю. Там кровь лилась рекой. К тому же политики ястребы, сенатор Калхун, сенатор Джон Клей, губернатор Индианы Уильям Гаррисон мечтали отомстить за поруганную честь Америки. Родом с Запада, дети новых земель, смельчаки и дуэлянты, они путали способы защиты личной чести и чести страны.
Так или иначе, они добились своего. 18 июня 1812 года Конгресс объявил Англии войну. Англия была не очень к этому готова. Она была занята войной с Наполеоном. Но как была не готова Америка? 7000 необстрелянных солдат регулярной армии. Плюс довольно большая милиция в несколько сот тысяч человек. Но это были вооруженные фермеры и охотники, которые уходили и приходили, когда хотели. Генералов 8 на всю страну. Герои революции, они постарели на 30 лет и не следили за новшествами военного дела. Одного из них, генерала Дирборна, прозвали Гренни Дирборн, бабуля Дирборн.
Колонна кентуккских милишемен под командой 60-летнего генерала Джеймса Винчестера с трудом продвигалась по замерзшей реке к форту Детройт, когда до нее добрались посланцы Френчтауна, поселения на реке Рейзин. Они боялись индейцев и просили помощи армии. К вечеру, в метель, колонна добралась до городка и расположилась на долгожданный ночлег. Винчестер так был рад укрыться от ледяного ветра, что забыл расставить посты, и под утро 23 января 1813 года 2000 английских солдат и индейцев атаковали спящий лагерь американцев. Канадский генерал Проктор вел себя щедро по отношению к индейцам. Он оставил под их охраной всех американских раненых, 64 солдата и офицера. Винчестеру он сказал с улыбкой: «Индейцы — замечательные врачи». Индейцы поняли жест Проктора по-своему. Они сняли 64 скальпа и послали их ему в подарок.
Волна ужаса и гнева прокатилась по Америке. «Помни Рейзин» стала таким же кличем этой войны, как 130 годами позже «Помни Перл-Харбор». Но настоящий патриотизм воспламенился от пожара Вашингтона. Англичане сожгли его намеренно. Правда, не весь, а только правительственные здания. Захват столицы настолько застал его обитателей врасплох, что когда англичане вошли в пустой уже Белый дом, они обнаружили в столовой накрытый к обеду стол. Итак, к концу первого года войны, которую американцы сами начали, они имели на своем счету огромные потери в людях, немалые потери в пограничных территориях, сожженную столицу, отступающую армию, обесчещенных генералов и пустую казну. Однако война 1812 года, в которой с самого начала все шло не по плану, была полна сюрпризов. Одним из сюрпризов войны 1812 года было морское сражение на озере Эри. Командир маленькой американской флотилии, 27-летний капитан Оливер Перри, был, казалось, разбит. Один из двух его фрегатов был разнесен в щепки пушками англичан. Но пока англичане ждали, что Перри спустит флаг и сдастся, он доплыл на шлюпке до своего второго фрегата и на нем выиграл битву, заставив сдаться всю английскую флотилию. Другим сюрпризом была защита порта Балтимор. Тщедушный юрист и поэт-любитель Фрэнсис Ки был смельчаком. 13 сентября 1814 года он рискнул поехать на английский флагман, чтобы выручить попавшего в плен друга. Английский флот стоял в устье реки Потапско и готовился обстрелять маленький форт МакГенри, закрывавший своими пушками подход к стенам Балтимора. И Фрэнсис Ки оказался свидетелем этого обстрела, о котором историк Стив Албот в документальном фильме «Война 1812 года».
This is the most powerful destructive force in 1814.
У англичан было самое разрушительное оружие по меркам 1814 года. Огромные пушки, и каждое пушечное ядро начинено 95 килограммами пороха. И за сутки на форт МакГенри было сброшено 1500 таких ядер. Но тут соединилось много обстоятельств. Стойкость защитников, непробиваемые стены форта, недостаточная меткость англичан и, наконец, везение. Одно ядро попало в пороховой погреб форта. Через минуту весь форт должен был бы взлететь на воздух. А если бы пал форт, скорее всего, пал бы и город.
Но ядро не взорвалось, пожары залил сильный дождь, и вообще в форте погибло всего 6 человек. Весь день и всю ночь американцы-защитники Балтимора, англичане и Фрэнсис Ки с борта своего кораблика не отрывали глаз от огромного американского флага на флагштоке форта МакГенри. Пока он там, форт не капитулировал. Иногда флаг так затягивало дымом, что казалось, его нет.
Рассвет. В 4 утра замолчали пушки форта, защитники берегли ядра, но бомбардировка продолжалась до 7 утра. И вдруг после 25 часов обстрела тишина.
Все вглядываются в дымную даль. И вдруг в просвете флаг. Под эти крики английские корабли медленно развернулись и ушли в залив. А Фрэнсис Ки тут же на палубе начал писать стихи. «Скажи, веет ли все еще флаг над землей свободных, над домом отважных?» Неловкость текста заключалась в том, что среди защитников Балтимора сражались и черные рабы, бок о бок со своими хозяевами. Но чей гимн без греха? Война 1812 года отмечена примерами отчаянной доблести и отчаянных нелепостей. И самой доблестной нелепостью была последняя битва этой войны.
Англичане мечтали закончить войну, но когда они отстояли Канаду, у их стратегов появилась идея, что если они отобьют у американцев Новый Орлеан и устье Миссисипи, то отрежут Соединенные Штаты от Дальнего и даже от Среднего Запада и вынудят остаться относительно маленькой страной вдоль побережья Атлантики. Тогда они могли бы претендовать на остальной континент. Но этот план не был продуман.
Новый Орлеан защищал 47-летний генерал Эндрю Джексон, прозванный за твердость старым орешником Олд Хикори. Прибыв на место, он обнаружил, что город абсолютно открыт для атаки, поскольку среди окружавших его болот проложено много каналов, баю на местном диалекте, по которым легко пройдут английские баржи с пехотой и амуницией. По приказу Джексона все они были завалены деревьями. Но один баю случайно пропустили. Между тем Джексон готовил оборону.
Он набирал людей на защиту города буквально на улицах. В его армии были франкоговорящие креолы кейджинс, рабы, индейцы и пираты с Мексиканского залива, которые оказались лучшими артиллеристами в армии. Ядром армии были кентуккские и теннессийские охотники, дикие и такие грязные, что солдаты просили не ставить их с подветренной стороны от кентуккцев. Но зато это были настоящие снайперы, словом, народные ополчения. You have America, so
to speak, the common man. Англичане довольно быстро обнаружили чистое баю. Дошли по нему до первой плантации, высадились и арестовали отдыхавшего на террасе майора местной милиции Габриэля Гильера. Но Гильер выбил окно и под пулями англичан нырнул в прибрежные заросли. Англичане его не преследовали, боялись крокодилов. И Гильер успел предупредить Джексона. Олд Хикори умело выбрал позицию. За спиной чаще, впереди высохшее болото, широкое поле. Его солдаты стояли в обманчиво открытом строю, но за ними был высокий земляной бруствер.
Англичанами командовал сэр Эдвард Пакенхам. Его армия воевала с Наполеоном и состояла из испытанных ветеранов, включая знаменитый шотландский полк «Хайлендерс». Пакенхам был опытным генералом, но он недооценил военный талант Олд Хикори. Опасное пустое пространство в милю шириной перед позициями американцев не насторожило сэра Эдварда, и он дал сигнал к атаке. Когда британцы подошли на выстрел, Джексон кивнул музыкантам, и они грянули «Янки-дудл». Это был условный сигнал. Стрелки попрыгали за бруствер, пушки дали залп картечью, кентуккцы разрядили свои винтовки. Красные мундиры на открытом поле падали, как трава. Оставшиеся в живых повернули было назад. Не выдержав позора, Пакенхам на коне сам рванулся на поле и был тут же убит. Не сдавались только «Хайлендерс». Высоченные красавцы, как на подбор, они не привыкли сдаваться и рассчитывали на рукопашную, но не добежали.
Один английский офицер в ажиотаже атаки добежал до бруствера и вскочил на него. Он увидел десяток направленных на него мушкетов, но никто не стрелял, а один американец пальцем указывал ему на что-то за его спиной. Офицер оглянулся и увидел, что за ним никого нет. Зрелище разбросанных по полю сотен трупов своих солдат вызвало у английских офицеров такой шок, что они собрали остатки сил и вернулись на корабли. В битве за Новый Орлеан англичане потеряли 2036 человек убитыми и ранеными. У американцев было убито 13 и ранено 60 человек.
Это одна из великолепных побед в военной истории и одна из редчайших битв с таким раскладом потерь. Уже одно это невероятно. Еще невероятнее и трагичнее то, что эта битва произошла после того, как война была кончена. Средства связи были такими медленными, что ни американцы, ни англичане не знали, что в Генте подписан мир уже в канун Рождества 14 года. А битва произошла в середине января.
Ни в территориальном, ни в экономическом плане от этой войны ни одна сторона не выиграла. Поэтому ее и называют «войной без победителей». Но она показала миру, что Соединенные Штаты стали чьим-то родным домом, который его жители готовы защищать. Что из соединенных, но разрозненных штатов они превратились в единую страну, с которой надо считаться. Поэтому войну 1812 года называют еще «второй войной за независимость».
О войне 1812 года в Америке рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В последнем докладе о правах человека в мире, выпущенном Госдепартаментом США в начале марта, России уделено 137 страниц, больше, чем какой-либо другой стране мира. Из проблем выделяется и ксенофобия. Цитирую доклад. «Нападения на почве расовой или этнической неприязни в последние годы значительно участились. Хотя порой сложно определить, на самом ли деле в основе этих действий лежат ксенофобия, религия или этнические предрассудки». О росте ксенофобии говорят и российские правозащитные организации. Сегодня рассказ о совместной российско-американской работе против этого явления. Я передаю микрофон Людмиле Алексеевой.
Мой собеседник Леонид Дмитриевич Стонов родился в нашей стране и покинул ее в зрелом возрасте. Сейчас он американский гражданин, но своей родины не забыл. Леонид Дмитриевич является международным директором Американской правозащитной организации «Объединенные комитеты». Эта организация активно работает во всех странах на территории бывшего Советского Союза, в том числе в России.
В 70-м году различные комитеты, которые существовали в разных штатах Америки, решили объединиться для того, чтобы защищать участников ленинградского самолетного дела. Сейчас мало кто помнит это самолетное дело. Люди хотели угнать самолет с целью показать всему миру, что нет свободы выезда и привлечь общественное внимание к этой проблеме. Их приговорили к смерти, но тогда была такая ситуация, одновременно к смерти приговорили баскских террористов, и весь мир за них ходатайствовал, и их помиловал Франко, и советские власти вынуждены были изменить приговор для участников самолетного дела. И первое время наша организация в основном занималась вопросами свободы выезда и защиты узников Сиона.
Узники Сиона – это те, кто хотели выехать в Израиль и не получали разрешения.
Те, кто сидели в тюрьме за свои взгляды, касающиеся переезда в государство Израиль. И первые, может быть, 20 почти лет наша организация занималась тем, что помогала отказникам не только евреев. Если защищаются и соблюдаются права человека, то нет проблем с национальными правами. Концепция прав человека – это определяющее направление в построении вообще демократического мира. Может быть, связи с советскими правозащитными организациями определили лицо нашей организации, но где-то с 90-го года мы очень активно сотрудничаем с Московской хельской группой. Может быть, это повлияло, может быть, просто широкие взгляды людей, которые составляют нашу организацию. Мы вообще стали заниматься всеми правами человека, не только вопросами выезда. И стали типичной такой американской правозащитной организацией.
Ну, не совсем типичной, потому что большинство американских правозащитных организаций занимается, естественно, проблемой прав человека внутри Америки, а вы занимаетесь правами человека в разных странах.
Ну, в особенности в бывшем Советском Союзе, 100% даже в бывшем Советском Союзе. Сейчас мы стали заниматься в основном вопросами всех видов ксенофобии. Это лакмусовая бумажка вообще развития общества. Если имеет место проявление ксенофобии, то это отражает нездоровье в какой-то части всего общества. И особенно та ксенофобия, которая раздувается властными структурами, или та ксенофобия, которая используется в предвыборной кампании, та ксенофобия, которая используется в строительстве политических партий и движений, это очень опасная вещь. И поэтому мы вместе со многими российскими организациями, вместе с организациями на Украине, в Беларуси, занимаемся, во-первых, мониторингом, во-вторых, стараемся как можно лучше информировать мировую общественность с тем, чтобы она могла как-то повлиять на развитие событий в России именно с точки зрения обуздания вот этой самой ксенофобии. И я думаю, что в течение ближайших 2 недель мы запустим блог, и тогда люди будут присоединяться к нашей этой инициативе.
Как вы решили назвать ваш блог?
«Коалиция против ненависти», потому что нам кажется, что дело не только в блоге, а что организации, работая совместно, создадут коалицию противостояния вот этому разрушительному, что ли, явлению, каковым является ксенофобия. Причем любая ксенофобия на почве национальной ненависти, на почве межрелигиозной ненависти, что, кстати, сейчас очень важно, потому что преследуются очень многие конфессии на территории Российской Федерации.
То есть вы предполагаете некую общую площадку для объединения усилий по решению этой острой для нас проблемы?
Усилий и информационных, и усилий юридических, и усилий концептуальных. Вопрос очень сложный. Здесь и психофизиологические моменты, разгули этой ксенофобии, масса вопросов. Исторические, социальные корни ксенофобии проникла в общество очень глубоко.
Этот блог будет на русском языке?
На 2 языках. Пока на русском и на английском. В дальнейшем имеется в виду украинский тоже. И он будет международный, потому что американские правозащитные организации, особенно те, которые защищают права верующих, мы стараемся привлечь к участию в этой работе.
Это единственный ваш проект в нашей стране?
Один из проектов, но, может быть, самый главный. Также мы работаем над вопросом взаимоотношений бизнеса и прав человека. Зависимость внешней политики государства от внутренней политики и от соблюдения прав человека. Нам кажется, что тоже есть абсолютно глубокая и очень сильная связь от того, в каком состоянии права человека находятся и что утверждает внешняя политика государства.
Вас интересует прежде всего взаимоотношения между Россией и Соединенными Штатами?
Ну, вообще, взаимоотношения России с западным миром. Появился ничем не вызванный ксенофобский антиамериканизм. С давних времен народы Советского Союза и народы Америки симпатизировали друг другу, особенно во время Второй мировой войны вместе воевали. Сегодня эти связи нарушены, и некоторыми кругами раздувается совершенно беспочвенный антиамериканизм, который отражается, кстати, и на экономической деятельности, на политической деятельности, и на настроениях людей. И это тоже есть одна из форм, кстати, ксенофобии.
Как вы собираетесь противостоять этому явлению?
Мы, во-первых, работаем и с американским конгрессом, и с американским государственным департаментом. Мы стараемся разъяснить те шаги, которые надо было бы сделать, чтобы помочь российскому гражданскому обществу встать на ноги, потому что самое главное – это в России, Беларуси, в Украине, где угодно, посттоталитарных государствах способствовать созданию зрелого, открытого гражданского общества. Естественно, это очень сложно, но это единственный путь к тому, чтобы люди уважали друг друга, уважали себя в первую очередь, и противостояли натравливанию одной группы людей, неважно по какому признаку, национальному, религиозному, социальному и так далее.
Вы намерены разъяснять это и американским бизнесменам, работающим в России?
Бизнес должен понять, что безопасность инвестиций напрямую зависит от ситуации с гражданским обществом и от ситуации с соблюдением прав человека.
То есть вы хотите американский бизнес каким-то образом подвигнуть, способствовать оформлению гражданского общества в России?
Совершенно верно. Тем более, если они делают инвестиции, то эти деньги участвуют в социальных преобразованиях, в расширении количества рабочих мест, в улучшении этих рабочих мест. И тут есть абсолютно прямая связь с соблюдением прав человека. И люди лучше будут работать, если соблюдаются их права, и мы хотим, чтобы было ясно, какой регион более безопасен для инвестиций с точки зрения ксенофобии и соблюдения прав человека. Ну, например, Краснодарский край. Я не верю, что там может быть безопасность инвестиций в условиях невиданной ксенофобии, не только поддерживаемой часто властями, но очень часто инспирированной властями. Ну, о какой безопасности инвестиций может идти речь в регионе, где все время нарушаются и права отдельных людей, и права социальных, религиозных, национальных и других групп?
Таким образом, направление работы объединенных комитетов, создание международного блога на русском и английском, а затем и украинском языках, для обсуждения проблем, связанных с ксенофобией. Отслеживание ситуации с этой точки зрения, способствование инвестициям американского бизнеса в Россию, в те регионы, где власти не поощряют ксенофобию. Может быть, это образумит глав тех регионов, где эти условия не соблюдаются?
С Леонидом Стоновым, международным директором Американской правозащитной организации «Объединенные комитеты», беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. На этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».